Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за самыми главными новостями. Установлен заказчик теракта в петербургском метро. Об этом сегодня сообщил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Практически установлен. Да, установлен, сказал Бортников журналистам, отвечая на вопрос журналиста агентства «Интерфакс». Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене. Будем постепенно вводить вас в курс дела, добавил глава Федеральной службы безопасности. 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист. Еще более 50 получили ранения. Сейчас с нами на связи президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если выяснится, что заказчик за границей, то что? Устранение, задержание, отправка в Россию? Как действовать? Потому что пока господин Бортников не рассказывает, о каком заказчике идет речь.
По крайней мере, я думаю, что следственные действия до конца не доведены. Да, есть предположение, по крайней мере, наверное, версия, которая подтверждает Бортников, то, что заказчик находится за границей. Но это нас ведет только к юридическим аспектам, которые мы имеем и можем предъявить. Если действительно заказчик будет установлен, и это будет персонально установлено, то мы можем предъявить нашу генпрокуратуру о том, чтобы этого человека выдать России. Ну, надо смотреть, с какой стороны будет этот заказчик. Раз. И второе, сможем ли мы получить этого заказчика, допустим, находится в Сирии, в той же ИГИЛ, Айнустра или там Аль-Каида. Так что этот вопрос проблематичный, на мой взгляд.
То есть однозначно ответить, что с ним делать, с этим заказчиком, пока невозможно, в зависимости от того, на территории какого государства он находится.
Да, совершенно верно. Если этот, кажется, заказчик находится на той же территории, что, допустим, выход из того же Киргизии, ну, будем говорить, что Средней Азии, это один вопрос. Я думаю, что проблем у нас не возникнет. Если, повторяю, этот заказчик находится, ну, грубо говоря, из тех же талибов в Афганистане или там в Сирии на стороне Аль-Каиды или, допустим, Катара или еще что-то, ну, я не буду перечислять страны, думаю, что навряд ли мы его получим.
Физическое устранение есть в качестве инструмента у наших спецслужб?
Такое уже наша страна практически, наверное, лет 50-60 не практикуется. Это были проблемы, которые возникали давным-давно. Поэтому сейчас наши спецслужбы этим занимаются.
Сейчас задержали уже 10 человек, подозреваемых в причастности, в организации вот этой террористической атаки. Выстраивается целая цепочка, и тут же возникают вопросы, как они оставались все это время вне поля зрения спецслужб?
Могу сказать, как они оставались вне поля зрения спецслужб. Если говорить откровенно, если я не ошибаюсь, могу ошибиться там на 100 тысяч человек, у нас киргизов, кажется, киргизов 1 200 000 человек, дальше идут узбеки, таджики, туркмены и так далее. Вы представляете, о каком потоке рабочих мигрантов в России, в частности в Москве, мы имеем? Представляете, то есть каждому, наверное, мигранту мы не поставим оперработника службы без там наших спецслужб, это всем понятно. Поэтому в этой ситуации нам надо менять порядок визового режима, это раз, и, говоря откровенно, как и говорил президент Путин на встрече стран СНГ, надо создавать коалицию спецслужб со странами СНГ, Южного подбрюшья, Киргизии, Таджикистан, Узбекистан, и для того, чтобы вести работу и помогать этим республикам, что они не справятся ни экономически, ни, как говорится, спецслужбы с тем потоком, который у них находится, выезжает в Россию. Это первое. Второе, на стороне ИГИЛ из этого Южного подбрюшья, не ошибаюсь, воюет сейчас около 3000 человек. Сейчас они разбегаются из Сирии, и, естественно, никакая страна их не ждет, они возвращаются в свои места обитания, а потом перебираются в Россию. Так что проблема существует, и многие выходцы уже осели здесь, которые трудовые мигранты, которые попали под какую-то пропаганду ИГИЛ, и они пока находились в том, как говорится, сонном состоянии. Сейчас они привелись в действие.
Вы сейчас упомянули спецслужбы стран Центральной Азии, просто хотелось бы уточнить, проблемы в линии взаимодействия с этими спецслужбами, да, или у вас претензии к работе их?
Без разрешения и без доступа и получения оперативной информации, допустим, в той же Киргизии или там Узбекистане. Если мы не найдем порядок взаимодействия, то нам трудно будет бороться с этим злом и делать так, чтобы эти бандиты не попадали на нашу территорию. Да, это первое. И второе, мы имеем коррумпированную составляющую у нас в России, которую выдают за деньги вид на жительство, оформление на работу, а если говорить откровенно, и российское гражданство. Если мы сейчас подняли вопрос, что лишать российского гражданства по суду таких людей, это да. Но до этого, пока это законодательство не принято, до сих пор наши чиновники, извините, наживаются на данной проблеме.
То есть пока вот этот теракт все больше и больше проблем поднимает, получается такая картина.
Правы, и, конечно, лучше бы эту цепочку мы задержали до того, что произошло в Санкт-Петербурге, но надо признать, что спецслужбы наши работают сейчас по серьезной такой программе, и вот то, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно, отголоски, конечно, Санкт-Петербурга, вычислить эту цепочку удалось, к сожалению, в той трагедии, которую мы имели. Но в любом случае эта ситуация, она прогнозировалось спецслужбами, и думаю, что сейчас они еще больше обращают внимание. У нас проблема номер один, если она постепенно ушла, не в полной мере, но ушла из-за Кавказа, проблема номер один – это наша, как еще раз повторяю, вот эти проблемы с визовыми режимами и наша южная подбрюшья республики нашего СНГ.
Спасибо. Это был президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты Сергей Гончаров.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К другим новостям. Кремль назвал неподтвержденную информацию о гонениях на геев в Чечне. Кремль назвал неподтвержденную информацию о гонениях, и сообщения о преследовании геев в Чечне не подтверждаются, а глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом назвал ее клеветой. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам.
Наши правоохранительные органы уже говорили о том, что они проверяют эту ситуацию. Наша уполномоченная президента Москалькова также занимается этой темой. Следственный комитет проверяет. Нам неизвестно пока о том, что эти данные в какой-то степени подтверждались. На вчерашней беседе с президентом глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз сказал, что по мнению руководства республики вот эти сообщения являются искажением реальности, являются клеветой. Он также сказал, что, естественно, общественное мнение в республике к этой клевете относится весьма непримиримо, не принимает эту клевету, и что руководство, естественно, борется и будет бороться с клеветой в установленных законом рамках, оспаривая ее. Вместе с тем, еще раз хочется подчеркнуть, что сигналы не подтверждаются. Мы знаем, что когда нарушается закон, гражданин идет и жалуется в полицию. Гражданин идет и жалуется в средства массовой информации. В том-то и дело, что речь идет о каких-то таких фантомных жалобах, совершенно обезличенных. Это несколько абсурдная ситуация. Они что, боятся того, что их возьмут под защиту? Я еще раз повторяю, к сожалению или к счастью, до сих пор каких-либо подтверждений этому конкретных нет. Вот эти вот обезличенные данные, они ничем нам не помогают для того, чтобы прояснить ситуацию. У нас есть информация, полученная от главы республики. У нас нету оснований в этой ситуации ему не верить и не доверять.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, в начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о том, что в Чечне проводятся массовые задержания геев. В своей публикации издание утверждало, что как минимум трое из них убиты. Позднее издание опубликовало статью о специальных тюрьмах для гомосексуалистов, где их незаконно удерживают и пытают. Сейчас с нами на связи замглавного редактора «Новой газеты», редактор отдела спецпроектов Ольга Боброва. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Получается следующая картина. Ваше слово или слово «Новой газеты» против слова Татьяны Москальковой, Рамзана Кадырова, ну и теперь еще Дмитрия Пескова. Как проверить, как подтвердить или опровергнуть вот эту информацию?
Я вам хочу сказать, мне кажется, картина все-таки несколько другая, потому что и Дмитрию Сергеевичу Пескову, я уверена, это известно, и я надеюсь, госпоже Москальковой точно так же это известно, что в дело уже включилось следствие, да, Следственный комитет Чеченской Республики занимается расследованием, и имена людей, которые пострадали в ходе этой кампании, безусловно, как «Новая газета» и писала, следствию уже переданы, и я полагаю, что следующий наш разговор уже будет в этом ключе.
Но пока Песков говорит, что все это пока обезличенная информация, и она не подтверждается. Я уж не знаю, из каких источников он черпает свои сведения.
Видите ли, в чем дело? Ну, я не буду никак комментировать те источники, из которых пресс-секретарь президента черпает свои сведения. Но дело в том, что есть разные профессии, есть разные функции. Пресс-секретарь президента – это не следственный орган. А мне кажется, что все-таки вот расследованием такого рода дел должны заниматься следственные органы. И они, к счастью, «Новая газета» этого добилась, сейчас этим занимаются.
Я бы хотел уточнить, следственные органы Чеченской Республики этим занимаются?
Да.
Вы склонны доверять следственным органам Чеченской Республики?
Ну, видите ли, в чем дело. Вот мы живем, у нас одна страна, если мы не будем доверять следственным органам вот в той ситуации, когда они подключаются, мы будем говорить, друзья, мы вам не доверяем, то чего мы вообще хотим добиться? Да, у нас, я надеюсь, будут какие-то механизмы, которые позволят нам проконтролировать ход расследования. Хорошо, что, в принципе, на публикацию, как и предписывает закон, следственные органы обратили внимание.
Ольга, вы просто вот в ваших словах сквозила определенную уверенность, что вот та информация, которая была сообщена в «Новой газете», она будет персонифицирована, появятся конкретные имена, фамилии.
Да, этим органам мы передаем, имена этих людей, да.
А, то есть вы передаете, не по вашим сведениям следственные органы уже на кого-то конкретно вышли, а вы передаете имена и фамилии?
Да, разумеется, мы передаем имена и фамилии для того, чтобы следственные органы имели возможность с этими людьми связаться. Более того, вы упомянули Татьяну Москалькову, я должна сказать, что несмотря на ее многочисленные заявления, «Новая газета» ведь обратилась к ней с обращением. В этом обращении мы прямо сказали о том, что готовы организовать для нее встречу с пострадавшими людьми. И я думаю, что в ближайшее время вот это вот обращение, личное обращение, то есть служебное, скажем, оно будет опубликовано. Я не понимаю, что заставляет уполномоченного по правам человека говорить о том, что нет ни единой попытки персонифицироваться, когда напрямую «Новая газета» предлагает ей встречу с пострадавшими. Я надеюсь, что встреча все-таки состоится.
Пока ответа о том, когда эта встреча может состояться, с ее стороны не было, насколько я понимаю.
Никакого ответа, я не знаю, мне кажется, что не очень комфортно должен быть уполномоченным в такой двусмысленной ситуации.
Хорошо, и когда вы планируете, добиться первых результатов вот этого расследования?
Это уже не от нас зависит, Вы понимаете, мы делаем свою работу, мы будем продолжать ее делать дальше, а развязка истории и ее развитие, оно зависит от других людей. Я надеюсь, что они будут делать свою работу так же хорошо, как делает ее «Новая газета».
Известно ли вам что-то об иске в отношении «Новой газеты» со стороны властей Чеченской Республики? Это уже этому дан ход или как?
Ничего мне не известно об этом иске. Будет иск, будем комментировать.
Спасибо. Это была замглавного редактора «Новой газеты», редактор отдела спецпроектов Ольга Боброва. Я напомню, накануне Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели встречу. В ходе беседы глава Чечни назвал провокацией публикации о преследовании и убийстве людей в республике. Господа хорошие люди пишут о том, что у нас есть задержание в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, сказал Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это была прямая цитата. И сейчас на связь с нами выходит журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас следственные органы Чеченской Республики проверяют информацию из «Новой газеты». Как полагаете, мы вообще узнаем правду когда-нибудь, что реально происходило и происходит в Чечне по отношению к сексуальным меньшинствам?
В Чечне нет никаких сексуальных меньшинств. Сексуальное меньшинство – это социологическое понятие. Оно подразумевает, вот они есть, допустим, в Голландии, в Израиле есть сексуальные меньшинства. В Чеченской Республике среди чеченского народа нет сексуальных меньшинств. Возможно, есть люди, которые испытывают гомосексуальные какие-то пристрастия, но они не объединяются в меньшинства. Меньшинство – это там сотни или тысячи людей на фоне миллиона 300-летнего. Поэтому такая формулировка сама по себе является оскорбительной для чеченского народа и неправильной.
Хорошо, в отношении тех людей, которые испытывают гомосексуальное влечение, если хотите, можно использовать такую формулировку.
Я не знаю, я никогда это не обсуждал с чеченцами, никогда не сталкивался, я эту тему узнал о том, что она есть и оказывается актуальна только из публикации «Новой газеты».
Про это просто говорят психологи, и согласно их исследованиям, но не может быть такого, чтобы в какой-то социальной группе, ну, не было такого человека. Просто, когда журналисты рассказывают о том, что проблемы есть в связи с этим в Чеченской Республике, власти Чеченской Республики категорически это опровергают, следственные органы Чеченской Республики эту информацию проверяют, мы пытаемся просто прояснить. Мы узнаем, когда...
Я просил десятки чеченцев, моих знакомых, в том числе близких друзей. Никто из них никогда не слышал ни об одном гомосексуалисте-чеченце. Синониме этого слова в плохом смысле, да, об этом мы слышали, ну, как бы в моральном, этическом, да? А вот именно о физиологическом, сексуальном влечении никто никогда не слышал ничего подобного. Слышали про разбойников, про развратников, про хулиганов, про наркоманов, про террористов. Про это никогда никто ничего не слышал. Поэтому откуда Милашина взяла еще там десятки или сотни гей-активистов, это пусть на ее совести будет. Я думаю, что это оскорбление страшное такое чеченского народа, которое они сознательно ему наносят. Просто оно вызывает ответную защитную реакцию со стороны чеченцев, естественно. Когда народ насчитывает 1 000 000 человек, 1 300 000, то он защищает свою этническую и религиозную культуру. Наверное, Милашина и все равно, и сотрудников «Новой газеты», я не знаю, кто у них там большинство, кто меньшинство, а для чеченцев это все очень важный вопрос, как и для русских, я считаю, это тоже крайне важный вопрос, как и для всех нормальных, вменяемых народов на Земле.
Если следовать вашей логике, то следственные действия со стороны правоохранительных органов Чеченской Республики не покажут ровным счетом ничего.
Я не знаю, я не могу комментировать такие вещи, поскольку эта тема, я вот занимался там пытками, похищениями, убийствами, несудебными расправами, злоупотреблением служебным положением. Этой темы никогда за десятки лет моей работы на Кавказе не возникало.
Тема в связи с внесудебными расправами не возникала?
Никогда не возникала. Вот я вам клянусь, никогда за десятки лет я не слышал про эту тему. Но я слышал там, что... Условно говоря, где-то там есть кого-то, сказали, там вот был какой-то гомосексуалист, там кто-то там вот приставал к мальчикам, например. Ну да, в отношении него применялось физическое насилие, как правило.
Если приставал к мальчикам, то это педофил, да.
А как бы вы поступили, если бы к вашему сыну там приставал гомосексуалист, например? Вы что, с ним бы толерантно разговаривали за чашечкой кофе, что ли?
Это уже статья Уголовного кодекса, называется педофилия.
Ну, педофилия, не педофилия, где-то в тюрьму обращаются, там в суд обращаются, а где-то просто по морде дают, понимаете?
То есть вот здесь, как это, законы Российской Федерации не работают? Что касается вот этой области?
Я не знаю никаких законов Российской Федерации, которые защищали бы гомосексуальные группы, если честно. Может, вы
Конституция.
Знаете такие законы? Конституция не защищает гомосексуальные группы.
Защищает всех граждан Российской Федерации,
Максим. Конституция никак не оговорены сексуальные пристрастия граждан, их право формировать на основе своих сексуальных пристрастий, устойчивой социальной сообщества.
Там оговорено право граждан на жизнь, в частности. Всех граждан, вне зависимости от их ориентации.
Право граждан на пропаганду там половой культуры, допустим, там через распространение, через социальные группы и политические партии.
Насколько такого я понимаю, нет. Если пропаганда было, сексуальной думаю, ориентации в Чеченской Республике – это утопия. Поэтому про это даже никто
это
не говорит.
Это утопия везде. Во всей России везде нормальное мужское и женское начало доминирует над извращенческим, перверсивным. Возможно, в правящих элитах есть достаточно большая доля, скажем так, гомосексуалистов, но это их уже проблемы. У народ нашей страны, русский народ, чеченский народ, народы Дагестана, другие народы, 192 народа, в своей массе придерживаются нормальной традиционной сексуальной культуры. Правящая элита у нас, конечно, европейская. Там полно голубых, как они сами об этом любят часто говорить. И скандалы про правящую элиту неоднократно публиковались, в том числе в интернете.
Спасибо. Это был журналист Максим Шевченко со своими суждениями относительно перспектив расследования. Если верить Максиму Леонардовичу, то расследование рано или поздно должно зайти в тупик. Получается такая картина. Итак, у нас следующее вырисовывается произведение. Есть Татьяна Москалькова, которая говорит о том, что информация о преследовании геев в Чеченской Республике не подтверждается. Есть пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который говорит, что эта информация, опубликованная в «Новой газете», не персонифицированный, пока не подтверждается. Есть новая газета, которая надеется на расследование следственных органов в Чеченской Республике, и там уже как будто бы в эти органы была передана вот персонифицированная информация относительно тех людей, которых преследовали. Слушайте, кому верить? Кому верите вы, в частности? Поехали, голосование запускаю. 134-21-35. На данном этапе вы склонны больше доверять властям, которые придерживаются версии, что эта информация о преследовании геев в Чечне не подтверждается. Да, 134-21-35. На данный момент вы склонны больше доверять новой газете. Это 134-21-36. 134-21-35. Пока вы склонны доверять властям. И 134-21-36 на данном этапе вы склонны доверять новой газете. Наше голосование началось. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, из этого всего складывается устойчивое впечатление, что на территории Чеченской Республики законы не работают, потому что информация как бы чуть-чуть по крупинкам идет. Ну, соответственно, если первые лица докладывают, что этого нету, но действительно там в итоге люди окажутся, ну, их, конечно, заставят сказать, что они там не геи, но все равно как бы складывается впечатление, что не так.
Вы рассчитываете на то, что там действительно будет установлена объективная картина, согласно которой будет что-то понятное? Или полагаете, это невозможно?
Ну, честно говоря, немножко мне плевать на этих людей голубых, потому что боженька наказал семью и дал им этого человека нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, видимо, за какие-то грехи. Соответственно, как бы что с ними будет, как бы мне все равно, потому что они социально как бы для нас опасны условно. Они пропагандируют, наверное, между собой и в среду какую-то свои ценности. Это для нас, как бы для обычных людей, это ну неправильно. Ну пусть живут с миром, трогать их не, как бы не надо. Но то, что вот по телевизору говорят, что все у нас нормально, а на самом деле-то это все вранье. Это еще одна капля вот про Димона. Про прочее, прочее, прочее. Просто уже надоело по телевизору эту лапшу с ушей снимать.
Спасибо, принимается. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну, знаете, мне кажется, вот, пресс-секретарь президента, его позиция, она более такая надежная, чем «Новой газеты». Потому что здесь все журналисты ерунду всякую пишут, потом как все оправдываются.
Ну, журналисты пишут то, что им рассказывают, ну, например.
Ну да, ну, знаете, я вам скажу, наверное, какой-то журналист нетрадиционной сексуальной ориентации там получил люлей в Чечне и теперь хочет, чтобы там кого-то наказали, вот и все.
Вы полагаете, за это не нужно наказывать?
Не нужно, это вообще надо истреблять в корне.
А что значит истреблять? Истребляли в фашистской Германии, например, ну и да, почему?
Ну, да. я бы так с геями бы делал то же самое.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я часто ездил на взятие. Но это вообще глупо.
Что именно глупость?
Ну, гомосексуализм в Чечне. Вообще маразм. Даже не смешно. Я не знаю, что там новая газета курит или пьет, что такую глупость вообще уж.
Ну, то есть, если они об этом рассказывают, то этого не может быть, потому что быть не может по определению.
Ну, не знаю, это, видать, обижены, вот как предыдущий сказал, кого-то, видать, обидели.
Ну, слушайте, так расследовать нужно или нет? Если человека, например, побили за то, что он не такой, как все, то вы полагаете, что это нужно пропустить, не обращать на это внимания, но или нужно расследовать?
Дело в том, что сейчас, поймите, тот же, как Дандин или кто-то сейчас скажет, его, ну, допустим, начали привлекли к одной, ему выгоднее, чтобы как-то поменять ход следствия, он скажет, да, я голубой, да, меня бил. Вот на чем хоть. Я просто знаю чеченцев, рот, это позор, это даже не дочь проститутку иметь. А голубой это вообще. Да его камнями закидают там, и все, свои родственники живут.
Так вы так рассказываете, как будто это нужно поощрять. Но по законам Российской Федерации это уже уголовно наказуемое деяние, то, что вы рассказываете и про побить, и про камни, и про все остальное.
Ну, не знаю. Ну, сами родня, мне кажется, предают потихоньку денег.
Так нужно расследовать или нет? Я добиться не могу ответа.
Не знаю, что оно даст, то расследование.
Так слушайте, товарищ, или у нас законы Российской Федерации работают,
вне зависимости от контекста, или не работают, ну, как мне кажется. 7373948, еще один звонок, совсем коротко, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, знаете, я вам так скажу, на самом деле гомосексуализм – это не болезнь, а в подавляющем большинстве только страсть, доведенная до развращения. И
слушайте,
что с этим делать?
Насилие в отношении тех людей, которые испытывают гомосексуальное влечение, расследовать нужно или нет?
Конечно же нет.
Как нет?
Получили, так им и надо.
Как
да
надо?
Что там расследовать, господи?
А если вы там не понравитесь чем-то и вас тоже побьют, потому что у вас убеждения политические не те, значит и вас тоже не нужно будет расследовать в отношении вас?
Не надо путать разврат с политическим убеждением.
7,3,7... А нет, все, простите. Конечно, 28% полагают, что пока больше правда на стороне властей, 72%, что на стороне «Новой газеты». Так проголосовала наша аудитория.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за самыми важными новостями. Новость, которая пришла в эти секунды.
Срочная новость.
Новый фигурант дела о теракте в метро Петербурга Азимов отказался признавать свою вину. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Подробностей пока нет, следим дальше. Тем временем в Крыму могут создать офшорную зону. Власти республики обсуждают проект создания офшорной зоны на территории полуострова. Об этом РБК сообщил источник, близкий к правительству. По его словам, это необходимо для легального формата сохранения информации об инвесторах на территории республики. Информацию о возможном введении режима офшорной зоны в Крыму подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Обсуждается такой тариф страховых взносов 7,6% вместо 30%. Потенциальных резидентов должен представить инвестиционную декларацию. Представители малого и среднего бизнеса должны обязаться проинвестировать в производство 3 миллиона рублей в первые 3 года. Для других компаний сумма вложений составляет 30 миллионов рублей. На настоящее время в едином реестре участников вот этой зоны значится 783 организации от индивидуальных предпринимателей до федеральных унитарных предприятий «Массандра», подотчетного управделами президента России. Как сообщал Аксенов, ранее заявленный объем инвестиций по проектам составляет 80 миллиардов рублей. Сейчас с нами на связь выходит член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Кавитиди. Ольга Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня.
Так что, нужна какая-то особая зона налогообложения в Крыму? Вы полагаете, это жизненно необходимо?
Мы сегодня говорим о наличии в республике свободной экономической зоны. Это достаточно действенный механизм экономический, который уже существует. Мы должны понимать о том, что существует еще офшорная зона, и естественно, что они не схожи, существует ряд отличий. Деятельность офшорной зоны, она ориентирована в основном на зарубежного инкорпоратора, а свободная экономическая зона нацелена в основном на предоставление льгот самим гражданам. Поэтому мы должны сами для себя определиться, если мы хотим развивать Крым как территорию, на которой будут закреплены низкие налоги, на которую придет инвестор. Причем вы же знаете прекрасно о том, что офшорная зона, есть такие термины, как налоговое убежище, налоговая гавань, когда сохраняется определенного рода неразглашение того, кто вкладывает эти деньги. Для Крыма, я думаю, это было бы удобно, учитывая тот санкционный режим, который нам устроили. Поэтому все вопросы эти изучаются. Сказать о том, что этот вопрос уже решен, мы не можем. Но, тем не менее, такие предложения поступают. И проект создания офшорной зоны на территории республики, несомненно, он будет пополнять доходную часть бюджета не только Крыма, и в целом федеральный бюджет. Он изучается, он находится в стадии обсуждения с теми министерствами, которые являются стратегическими в данном направлении.
Я просто обращаю внимание, что подобные опыты уже ставились в Российской Федерации еще в 90-е годы, и к желаемому результату это очень часто не приводило. Вы полагаете, что сейчас все будет иначе?
А мы, прежде чем полагать, необходимо любой вопрос изучить и подойти к нему вдумчиво. Вот это же касается и свободной экономической зоны. Вы знаете о том, что мы тоже достаточно вдумчиво к этому подошли. И вот если говорить в прошлом году, например, статус участников получили 376 предприятий и организаций. Сегодня в Минэкономразвитии Российской Федерации значится около 1000 действующих резидентов в Крыму. Не торопясь, по дороге, так, каждый, выстраивая каждый шаг, мы попытались выстроить эту инвестиционную политику. Поэтому здесь тоже торопиться нужно медленно. Поэтому мы же понимаем и отрицательные моменты, которые создает офшорная зона. Но имеется в виду о том, что в данном случае может быть и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов.
Да.
Есть целый ряд моментов, которые тоже учитываются властью, как республики, так и федеральной властью. Поэтому в то же время мы учитываем о том, что в офшорах требуется обязательное трудоустройство местных жителей в секретарском бюро. Решается проблема занятости. Импортируемые для нужд компании оборудование, автомобили, материалы не облагаются таможенными пошлинами. То есть есть позитивное, есть отрицательное. Все это необходимо вдумчиво изучить для того, чтобы не создать мертворожденное дитя. Вот поэтому здесь региональная власть и федеральная очень внимательно этим вопросом мы занимаемся. Люди есть, которые инициируют этот вопрос, но его нужно очень вдумчиво изучить, не бросаться с кондачка в него.
Да, Ольга Федоровна, последнее уточнение. Знаете ли вы лично каких-то иностранных инвесторов, которые сказали бы примерно следующее? Если у вас будет офшорная зона, то мы к вам придем, иначе не ждите.
Никто такого не говорил. Вы знаете о том, что начал работу форум Ялтинский международный экономический, чрезвычайно большая делегация Италии, очень много зарубежных инвесторов, и все в один голос твердят о том, что санкционная политика сегодня – это огромный вред прежде всего всем тем странам, которые не могут осуществлять свою экономическую деятельность с Россией. Поэтому, естественно, что создание режима экономического благоприятствования, оно только привлечет инвесторов. С ультиматумом никто не приехал к нам на наш международный форум. Все, наоборот, приехали для того, чтобы обсуждать и использовать те рычаги экономические, которые уже существуют. Но совершенствование механизмов, конечно, оно должно изучаться. Мы уже сегодня должны понимать, мы должны идти на шаг вперед, мы должны опережать спрос, который может у нас завтра появиться. Именно поэтому сегодня мы говорим о том, что Крым уже не убыточен. Мы сегодня говорим о том, что хорошо отработали мы 2016 год. Ситуация у нас выровнялась уже к середине 2016 года. При всем том, что текущий 2017, который спокойный год в развитии экономики Крыма. И я уверена, что вот приоритетная задача для каждого сегодня является выравнивание уровня инфраструктурной обеспеченности Крыма относительно других регионов России. У нас это уже получилось.
Спасибо. Это была член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Кавитиди. Ну и сейчас немного отвлечемся от офшорной темы и еще несколько новостей с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Как раз в суде сейчас продолжают слушание по поводу возможного ареста предполагаемого фигуранта терактов в Санкт-Петербургском метрополитене. Ну и вот с пометкой «Срочно» опять же агентство РИА Новости сообщает. Брат предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга дал на него показания. Речь идет об Акраме Азимове. Как раз он дал на него показания, заявил следователь в Басманном суде Москвы в четверг. В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимова сказал, что он и его брат совершили действия, которые способствовали взрыву, заявил следователь. Сам Азимов подтвердил, что дал такие показания, но также заявил о непричастности к теракту. Но сейчас возвращаемся к офшорной теме. Я еще раз напомню, прозвучала информация о том, что как будто бы в республике Крым может появиться зона такого особого налогового благоприятствования. С нами на связь выходит финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Тимур Нигматуллин. Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Поможет ли республике Крым, ну вот, ее статус офшорной территории, если это будет принято?
На мой взгляд, если по самой республике говорить, то, скорее всего, поможет. Даже с учетом санкционных ограничений, создание офшора будет позитивно с точки зрения привлечения инвестиций. Но, на мой взгляд, это очень маловероятный сценарий, потому что в целом создание офшора на территории России будет невыгодно, ну, в целом российской экономике. Потому что сам по себе офшор, он будет стимулировать развитие серой экономики. И Скорее всего, те усилия, что предпринимает сейчас Центробанк, отзывая лицензии у ненадежных банков, которые в том числе занимаются так называемым отмывом средств, эти усилия, они не дадут должного эффекта, если на территории же страны будет создаваться офшор. То есть ради поддержки отдельного региона это не самая лучшая идея. На мой взгляд, более рациональным подходом было бы развитие бизнеса с государственным контролем. То есть бизнеса, который не так восприимчив к рискам внесения в санкционные списки.
Спасибо. Это был финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Тимур Нигматуллин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и как раз в эти минуты в Государственной Думе должен рассматриваться в первом чтении законопроект о московских пятиэтажках. Там должна вот сейчас в эти минуты идти дискуссия по поводу так называемой реновации. А накануне прошли такие первые по-настоящему значимые общественные слушания, на которых был и наш корреспондент Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую всех. Володя, здравствуй. Да, действительно, вчера по всей Москве ровно в 19 часов в разных местах, в разных районах, но, в принципе, это, я так понял, по большей части происходило в управах этих самых районов. Не самые, нужно сказать, большие помещения. Дальше объясню, почему именно это я так вот отдельно отмечаю в управах, потому что вопрос очень насущный. Так. Вопрос очень интересный, дискуссионный и даже, я бы сказал, напряженный. И такое количество людей, которые выходят для того, чтобы задавать вопросы к управам и префектурам, я до этого не встречал.
Можно я сразу уточню? Просто очень важно. Вот вчера что-то конкретно решалось или это были просто собрания, чтобы поговорить?
Вообще очень интересно, в принципе, выбранная дата вчера. Объясню, почему. Вчера происходили эти встречи. По поводу твоего вопроса. Нет, ничего не решалось. Эти встречи были исключительно информационными. Никто не собирал никаких подписей, никто нигде ничего не отмечал, не подписывал, не составлял списки, вообще ничего. Просто люди пришли к власти, к ее низшему уровню по району, да, чтобы задать вопросы. А что такое реновация? Это все сейчас задают вопросы. Но при этом, опять же, странность всего вот этого выбранного дня вчерашнего заключается в том, что ответов на тот момент, на вчерашний, не было. Более того, даже сегодня их нет. Хотя сегодня первый день, когда рассматривается законопроект по реновации в Государственной Думе в первом чтении. Даже сегодня нельзя говорить о каких-то ответах, потому что чтение должно пройти 3, а то и 4, возможно, законопроект должен пройти 3, а то и 4, учитывая его сложность и эмоциональность, я бы мог сказать, чтения. Поэтому отвечать на эти вопросы вчера префектам было очень сложно. Я был в районе Марфина. После этого я понял, что подобные эмоциональные встречи прошли практически везде. Почему? Потому что люди в первую очередь интересуются, что будет непосредственно с их домом, с их пятиэтажкой. Будет ли она снесена? Да. Когда? Нет. Хорошо. Если будет снесена, как я могу влиять на решение, да, потому что я напоминаю, что решение о сносе принимают жители. Да, это, наверное, один из главных ответов, который на сегодняшний день есть, однако процедура этого решения, голосования, опять же, не ясна.
То есть никто не знает, а сколько жителей должно выступить за снос, сколько против?
Не то, что не знает, понимаешь, одно дело, вот если бы сказали людям, мы пока не знаем, давайте ждать. Людям говорили разную информацию. Например, у меня в районе Марфина, не у меня, я там не живу, просто там был
ты
вчера.
Где ты был, да?
Да, говорили о том, что необходимо 2/3 голосов, то есть 66% жителей, при том, что не всегда все говорили о процентах. Многие говорили о квадратных метрах. Это, в принципе, логично, потому что многие жилищные вопросы всегда решаются в квадратных метрах. Я имею в виду, когда идет голосование.
То есть их меряют, да.
Да, учитывается 50 метров плюс один, то есть большинство. Сам понимаешь, при таком... Это не очень хороший показатель, потому что если ты собственник 100 метров в доме, а я собственник 30 метров в доме, однушки, а у тебя четверка, ну так получилось.
У меня 3 голоса, у тебя 1.
Да, то есть ты понимаешь, насколько это неравно, и при этом, то есть, грубо говоря, большинство распоряжается собственностью меньшинства. В данном случае это, например, был достаточно насущный и острый вопрос вчера в префектуре. То есть люди возмущались, они не понимали, каким законом может регламентироваться действия, проводимые с моей личной частной собственностью. И, естественно, никто не мог никак пояснить, потому что закона этого до сих пор нет. Как это будет устроено, опять же, непонятно. Вполне возможно, что будет принят какой-то федеральный закон, который будет давать решение этого вопроса на откуп субъектам федерации, муниципальным властям, и после этого будут издаваться, ну, например, правительство, постановление мэрии Москвы. И вот там уже будет прописана вся процедура, критерии включения дома в предварительный список. А должны быть критерии. Вчера, например, в районе Марфина говорили о трех. После этого дом попадает в предварительный список, и только после этого стартует голосование. Как оно будет происходить? Этот вопрос задавали вчера жители, опять же, никто не мог на него ответить. Кто-то говорил о том, что голосование будет проходить на активном гражданине в интернете.
Да.
Достаточно спорный момент. Кто-то говорил о том, что это будет происходить в МФЦ. Да, возможно, это чуть-чуть более прозрачно, но при этом затруднительно. Больше ответов я пока не видел по этому поводу. Однако сейчас есть уже информация о том, что в некоторых районах Москвы, я не знаю, случайно ли так получилось или нет, например, Новый Арбат или Хамовники, здания пятиэтажные сносить не будут. Здания там, квадратный метр там стоит очень дорого. Это самые дорогие квадратные в Москве. Сейчас предварительная причина, почему это не будет делаться, потому что не найдено площадки под строительство новых домов. То есть, вы понимаете, если я переношу, если я кого-то выселяю из дома в Хамовников, я должен где-то его рядом поселить. А куда он поедет? Он, скорее всего, не поедет даже через... Да даже хоть через 5 километров куда-нибудь на Профсоюзную улицу, казалось бы, тоже Москва.
Но это вряд ли человек... разы дешевле. Просто
будет. Это в разы дешевле, действительно. Но вряд ли он даже согласится на эти 5 километров. Что уж говорить, например, о том районе Марфина, если вдруг их захотят переселить куда-то в районы Отрадное или еще куда-то. Про новую Москву я вообще не говорю. Хотя это единственная, наверное, в Москве площадка, которая сможет вместить подобный большой объем переселенцев. Еще что... Касается этих... чуть-чуть давайте картинки расскажу о том, как это происходило.
Да, про картинку как раз пишут и слушатели в том числе. Да. Вот, например, 344-й в Покровском-Стрешнево собирали подписи. Причем непонятно, по чем подписывались люди. Ведь эти листы можно потом... пришпилить к чему угодно, пишет 344.
Я от себя могу только сказать. Ставя свою подпись на каком-то листе, будьте уверены, что хотя бы на этом листе что-то написано, кроме вашей подписи. Я имею в виду не подписи других людей, потому что это действительно так. Но опять же, я вам еще раз напоминаю, сейчас нет никаких решений, не принимаются они, поэтому ставить подписи под чем-либо, ну, это ни к чему не приведет, потому что голосование начнется только с 15 мая. До этого времени будут сформированы, как я уже говорил, предварительные списки. Что касается самой атмосферы на вчерашних слушаниях, я так понял, что это достаточно частая ситуация на вчерашних слушаниях. Они были эмоционально напряженными. Во-первых, потому что, например, в районе Марфина в зал не смогли попасть все желающие. Огромное количество было еще в коридоре, но там еще более-менее. Это, во-первых, тепло, во-вторых, они сделали телевизионную трансляцию. Можно было хотя бы слышать. Вопрос задать не удастся, но хотя бы слышать ответы можно было. Но еще столько же людей, сколько было в зале и в коридоре, находилось на улицах. Во-первых, там холодно, а во-вторых, ну, там было вообще ничего не слышно. Надо отдать должное, конечно, управа открыла окна, хотя бы что-то, и направила в эти открытые окна динамики. Нет, ну, как бы смешно это ни звучало, это именно так и выглядело. Люди хотя бы, опять же, могли слышать, что там происходит. Более того, они даже пытались задавать вопросы. И в самом начале я не думаю, что было какое-то желание сорвать эту встречу, потому что люди очень сильно возмущались, кричали, стучали по металлическим откосом окон, по решеткам, и говорили о том, чтобы перенесли заседание либо в больший какой-то зал, либо выходили на улицу. Да, но вскоре это закончилось, возмущение продолжилось, такая серия вопросов и ответов, вопросы даже пытались задавать с улицы. Подобная же ситуация происходила и во многих районах, о которых я читал, в том числе Краснопресненский, там, кстати говоря, тоже очень сложная ситуация, Москва-Сити рядом, очень много пятиэтажных домов, в районе Марфина, например, около 75...
Вот оно, Андрей Спасатель фотографии как раз присылает, тут да. Сотни людей смотрю, да.
Да, там это сотни людей, и я тебе более того скажу, глядя на эту фотографию, представь себе, пожалуйста, еще, наверное, я бы сказал, в полтора раза больше находится внутри, в зале и в коридорах. Да, люди там действительно были, и опять же, самая дурацкая, прошу прощения за это слово, ситуация заключается в том, что по большому счету...
Сказать еще нечего.
Сказать нечего. Слушай, это была попытка успокоить, это была попытка успокоить, возможно, сказать, что мы не бросаем вас, мы готовы с вами обсуждать эти вопросы, но ответов пока конкретных никто дать не может. А именно за ними пришли жители.
Первый, я не скажу экзамен, но зачет для власти. Ну, зачет, не зачет, что поставил бы ты, как сторонний наблюдатель?
Да, очень сложно мне ответить на этот вопрос. Ну, субъективно, так, не зачет. Потому что неконструктивно. Потому что, по моему мнению, встреча бессмысленна была. Вот если бы она была хотя бы сегодня или завтра, ну, хоть что-то. Ну, хотя бы что-то мы имели бы, да? Вчера не было вообще ничего. Просто, в принципе, можно было точно так же собираться где-то во дворе и говорить, давайте успокоимся, давайте поймем, что без нашего решения никто дом сносить не будет, какие-то выдержки из жилищно-коммунального кодекса или еще какого-то кодекса. Это все, что могло вчера быть.
Это Александр Капков, он наблюдал за общественными слушаниями накануне. Напомню, именно в эти минуты в Государственной Думе в первом чтении принимается закон о так называемой реновации. Через мгновение говорим о движении в Москве.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 7373948. По Яндексу сейчас 6 баллов в Москве. Еще раз просто напомню вам о том, что сейчас на Садовом кольце, на Бульварном кольце началась масштабная реконструкция в рамках программы «Моя улица». Это означает, что в центр до сентября соваться бессмысленно. Там будет все перерыто, и поэтому движения не будет. Третье транспортное кольцо из-за этого, естественно, останавливается, потому что транзит транспорт весь направляется как раз на трешку. Что происходит у вас? 7373948. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вокруг Кремля все очень ужасно, поэтому все, кто можете, уезжайте отсюда.
Зато никто красиво.
Все
зато
перекрыто. Очень красиво.
Зато красиво. Давайте еще один звонок быстро. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Солянка. И все прилегающие, не езжайте сюда, люди.
Вот та же самая рекомендация. Ну, правда, в центре до сентября делать нечего. До сентября там все будет перерыто, везде будет идти реконструкция. Все, это была информация о движении. Едем дальше.